что? Что у вас нового? Все по-старому, да? Спасаетесь, молитесь, да? Да, молодцы. Да, каетесь, все, молодцы, молодцы. Пришлите. Все, в общем, все как это, как учили. Как учили, как получалось. Значит, это хорошо. Значит, на этой неделе у нас, по сути дела, таких больших событий не было. Единственное, что я, милостью Божию, у нас еще есть храм в РБСУ, это Российский государственный социальный университет. И там, значит, отец-настоятель благословил наш служитель литургии на древнегреческом языке. Вот. И я в эту пятницу как раз служил. Там студенты приходят. Так интересно было. На самом деле, такой от греческой службы какой-то особый драйв как-то вот ощущаешь, потому что я вам рассказывал, да, мы были когда на Святой Земле, как-то Господь дал мне возможность несколько раз причащать людей. И вот первый раз это было в Вифлееме, и я вот как-то сразу вот, когда стоишь с чашей, причащаешь людей, сразу видно, откуда человек. Значит, наших моментов сразу понимаешь, что это наши, они, во-первых, причесаны такие вот духовно, да, то есть они все знают, они вот построены, они вот, что нужно делать, они все знают, и еще такая отличительная черта, они серьезные, значит, да, наши вот они вот такие. А потом подходят там арабки, да, там и мужчины, и женщины, греки, те вообще вот, ну как бы, ты понимаешь, что там вот шалтай-болтай, да, то есть как-то вот их с ними работать и работать, вот. Но, в общем, то же самое и с греческой службой. Вот у нас там заунывные какие-то пения, да, что-то такое вот серьезное все, вот такое вот, ну, грустное. А у греков и язык, и вот мелодии, они такие энергичные, в общем, да. И так вот, да, и ты понимаешь, что как-то служба прошла очень быстро. Половину я не понял, что я читал. Вот, уверен, что прихожане вообще не поняли. Только кроме Ирины Пассии, да, вот, то есть и мир всем, больше это. Но зато, ну, такая игрушка для священника, да. Чтобы служить на греческом языке. Павел, Ирина, вам надо обязательно сесть. Пожалуйста, мне сегодня не до сидения. У нас сегодня с вами очень сложная такая тема. Пожалуйста. А вот еще у нас. Да.
А вот Павел.
Дима тут рядом. Вот здесь есть. А мне стул останется. Да. Вот. Вот. Ну что. Значит, это что касается на неделе новости. Вторая новость. Выяснилось, я думаю, почему у нас как темно, да, в храме? Выяснилось, что у нас лампочки синеватовые. Да, вот такая новость, что надо их менять на более
яркую. Сколько вам лампочек?
7 ватт.
7 ватт, но это энергозвёздка.
Да, да.
Значит, это 35 ватт.
Ну вот, это вот, Виктор, здравствуйте.
Так мы же принесли светодиоды.
Да, какие?
У меня там они как были.
Они мощные.
Трёх на пяти, на двух на шесть.
Я не догоняю, наверное. В жизни пошла вперед, а я... Вот, еще новость. Елена, заходите, здравствуйте. И вот еще есть новость, так что...
А если надо мощнее, то скажи.
Да, нам надо мощнее. То есть
мы сейчас...
Да?
Вопрос, обязательно вот такую свечу на ветру или можно...
Или можно просто свечки прямые.
Если есть прямая свечка, то можно и не прямая.
А сколько ватт там?
Ну, 7 ватт, а что можно вот...
Ну, светодиодные лампы сейчас как бы есть и 12 ватт, а у них соотношение к лампе накаля 1 к 10. То есть, если, допустим, 7 ваттка, то она светит на 70 уже. Потребляет 7, а светит на 70.
Это светодиодные лампы. Ну, смотрите, это очень тусклое.
Нет.
Ну, 7.
Нет, 7 ватт – это потребление.
Да.
Вот эта энергосберегающая лампа, компактная лампа, она потребляет 7, но чтобы определить ее, сравнить с лампой накаля, надо умножить на 5, 1 к 5, 35, а светодиодную надо умножить на 10, то есть 7 на 10, 72. То есть она потребляет 7 ватт, а светит на 70.
Ну, проще, если у вас тут 7, умножьте на 10.
Будет светить на 70.
Вот так вот.
И надо светло.
Да, надо светло. Хорошо. Почему? Мы поймем акафисту вот так вот, да, вот так вот.
Нет, просто думали, что да. оно так задумано.
Не-не-не, задумано... Не нет, поймите, что у нас задумано... пока никак не задумано. То есть вот как мы все вместе сделаем, так у нас будет задумано. Если вы поможете, будет вообще
да,
здорово.
Значит,
да.
Почему еще будут такие поставили?
Да.
И коровье электроэнергию. Получается 30 тысяч в месяц.
Да, понятно, что этот мы понимаем, что экономия, но я думаю, что пару ватт...
Нет, там если будет светодиодка, вы поймите правильно, она настолько экономная, что вы увидите сразу.
Осветит ярче,
что мы плюсы будем еще, да?
Не вы должны будете компанией
наставлять. Так, вчера придите, смотрите, сколько новостей и сколько это... чтобы позитивно. У нас получается. Так, вот вас просим, вот все-таки стул мой, он одинокий, садитесь, пожалуйста. Садитесь. Нога вправо нет. Вот. Хорошо, значит, это дела мирские, дела житейские, а мы с вами собрались решать дела духовные. Духовные дела. Значит, я, вы знаете, что вот сколько мы с вами общаемся, я понял очень простую вещь, что на самом деле дела духовные никогда не решишь, если, в общем-то, не поймешь и не будешь как-то вот разбираться и учиться и находиться в делах житейских. И одна из главных таких проблем, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это о смирении мужчины и о смирении женщины, потому что, когда мы говорим о духовности, то очень часто мы как-то витаем в облаках, да, то есть там смиряется человек, а что это такое? Я когда на исповедях люблю спрашивать вас, а что вы понимаете под этим? Он говорит, хочу быть смиренной. А что вы понимаете под тем, что хочу быть смиренной? На что похож смиренный человек? Потому что часто мы смирение, вот шаблон смирения, но из мультиков выбрали, да, еще то такого ласкового, здравствуйте, ласкового, такого пушистого, да, вот, и получается, что по своей природе я не могу быть другим, да, вот если я, например, энергичный человек, я не могу быть человеком, скажем так, непонятно каким, да, то есть, ну, у каждого из нас есть своя какая-то особенность. И когда Господь призывает в церковь, это не означает, что Он призывает в том числе отказаться от этой особенности. Да? Это неправильно, что мы думаем, что смиренный, это означает, вот я вот был такой энергичный, а теперь смиренный, ну, сдулся, да, по жизни сдулся. Вот. И от этого, кстати говоря, от того, что я сдулся, когда я наслушался разговоров о смирении, от этого больше всего и проблем. Вот мы сегодня на литургии вспоминали память святого великомученика Димитрия Солунского, вот, и я сознательно говорил о конкретных вещах, которые вообще необходимо применить в нашей жизни, да, вот, по житию святого великомученика. То есть, с одной стороны, мы видим человека, который молодой, мужественный, занимающий пост государственный, то есть он чиновник. С другой стороны, он пострадал и отдал свою жизнь за проповедь христианства. И для нас, конечно, возникает вопрос, а что поучительного вообще вот в его жизнеописании? Да? И вот мы на проповеди сегодня говорили, что самые элементарные вещи, не надо выдумывать, это не касается духовных каких-то вещей. Самые простые вещи, например, тоже великомученик Димитрий был на своем месте высокообразованным и в то же время был человеком, который качественно делал свою работу. И для нас с вами, как христиан, это тоже, конечно, здравствуйте. И для нас это тоже как раз указание на то, что христианин должен быть профессионалом на своем месте. Я вот сегодня на проповеди говорил, что сегодня, в наше время, да, быть оригинальным очень просто. Это, по сути дела, быть человеком от начала до конца, исполняющим свою работу и работу качественно. Больше ничего не нужно, правда ведь? То есть мы видим, что, у нас сейчас, вот как мы живем, мы видим, что люди делают работу, ну, как получается, да? В офисе сидят, клацают, в карты играют, да, там эти, ну и так далее. А сегодня, вот, чтобы быть оригинальным, достаточно, в общем-то, любить свою работу, делать качественно свою работу, и уже ты этим будешь отличаться от другого человека. И, кстати говоря, на такого человека всегда можно положиться, так ведь? И раз можно положиться, то вы уже своим примером свидетельствуете о том, что вы христианин, что вы, ну, правильный человек, да, что вы человек с своими устоями и своими принципами и своими ценностями. Вот. Поэтому, когда мы говорим о духовности, вот, Лариса, мне так неудобно, что вы стоите.
Вам же здесь нет, а я
как-то... Вот, вот, да, пройдите, и вы тоже, Алла, где-то...
Вас не смущать?
Сразу прям вот это... Значит, поэтому, когда мы с вами говорим о духовности, то, конечно же, прежде всего, здравствуйте, нужно сначала научиться быть человеком. Помните, мы говорили, вот, чтобы обожиться, сначала нужно очеловечиться. И вот когда мы с вами говорим о смирении, о таком, в общем-то, малопонятном вообще качестве, то тут прежде всего нужно проговорить, что мы имеем в виду и что конкретно в моей жизни означает быть смиренным. Вот те, кто ходит на наши беседы, те точно знают, что смирение – это не ничего не делание, да? Вот я думаю, что вот постоянно вот это повторение, я специально об этом говорю, именно потому, чтобы у нас напрочь выветрилось вот это представление о том, что смиренный – это человек, значит, ниже травы, тише воды, серенький такой, да, вот моя келья под елью, да, вот так вот, мол, меня не трогайте, вот и в общем-то, как-то… Нет. Именно потому, что смирение – означает, другими словами, это правильное мое предстояние перед Богом, правильное мое общение с окружающими людьми и правильное мое отношение к себе. Не выдуманное, а именно такое, какое есть. Апостол Павел так и говорит, что не думайте о себе больше, чем должно думать. Не думайте о себе больше. И помните, мы в прошлый раз говорили с вами, если ты женатый человек, не мечтай о монашестве. Если ты монах, не мечтай о замужестве. Но попробуй в своей жизни, в своих обстоятельствах, вот таких, какие они есть, непонятные, сложные, хотелось бы совершенно другое, но попробуй в своих обстоятельствах принять эти обстоятельства и поменять изнутри. И вот сегодня мы с вами как раз будем говорить о смирении мужчины, смирении женщины. Сами знаете, большая проблема в наше время – это отсутствие, в общем-то, отсутствие частой перспективы выйти замуж. Да? Кто не вышел замуж или не получилось, знает, что это огромная проблема. Много парней приходят в храм и спрашивают, где мне найти девушку. Много девушек приходят в храм и спрашивают, где мне найти парня. Такое ощущение, что они вместе где-то ходят, но они не могут встретиться. Действительно, большая беда. И девушка, девушка, вы, ну, простите, мужчина, но часто женщина взрослее мужчин, да, и поэтому девушка, она на перспективу уже думает, и она думает, наверное, что-то во мне не срабатывает. С одной стороны, не срабатывает, да, что-то не срабатывает. Но с другой стороны, нужно понимать, что качество мужчины сегодня совершенно стало непонятно каким. Здравствуйте. Оно упало, это качество. Нужно мириться с этим, что оно так оно и есть. Но причина, в общем-то, много. В частности, одна из причин – это то, что в семье доминирует женщина, мать, да? Но доминировала мать, значит, сформировала стандарты поведения именно женщина. А как воспитывали? Если это была неполноценная семья, то нужно так было воспитать, чтобы ребенок, мальчик, был бы покладистым, да? То есть воспитывали именно качество, какие девки, ну, качество девочки, то есть поймальчик, пятерки, да, значит, не всовывайся никуда, да, там не этот, не, а ты должен пятерки приносить, ты должен быть, значит, умницей, ты должен быть это, ты, значит, должен меня слушать, да, и в результате, а это все делалось из любви, не думайте, что мать, она не любила ребенка, она именно из любви, она так и думала воспитать его положительно. Вот, в результате мальчик становится парнем, институт, дальше ему надо жениться. А примеров у него, по сути дела, мужественной жизни, то есть в лице отца, у него и не было, да? Ну, с одной стороны, это могло быть неполноценная семья, с другой стороны, даже если полноценная семья, мужчины, командировки, работы, да, вот эти вот дети с ключом на шее, да, вот когда, ну, все же как могли, так и получалось, да, то есть потом, значит, даже если была полноценная семья, что происходило, мы стали жить в городе, это раньше в деревне, да, вот мои родители жили, они переехали в город. Я уже вырос в городе, а что такое деревенская жизнь? По сути дела, это ты работаешь вместе с отцом и с мужчинами. Косишь, да, там, сеешь, веешь, да. Да, да. То есть это пример работы мужской. Да? То, что для мужчин необходимо. И вот, значит, парень вырастает. А всегда помните, я вот сейчас вам буду рассказывать такие фишки, которые не для того, чтобы вы там потом друг на друга там пальцем показывали, все, чтобы вы, особенно вот молодые, чтобы вы понимали бы, что есть механизм, почему что-то не срабатывает, и что можно поменять, чтобы срабатывало. Да? Поэтому вот я вам рассказываю, что вот парень вырастает, ему там 25 лет, но психологически он еще ребенок, да, он еще мальчик. Именно поэтому так много у нас гражданских браков. Потому что для того, чтобы стать из парня, из мальчика мужчиной, нужно первое качество – это взять ответственность. А как он возьмет ответственность, если он хотел, он, мам, я хочу в ракетные, там, в ракетные войска, я хочу это, а тебе нельзя, говорит, тебе нельзя, тебя там зашибут, дедовщина и все такое. И в результате мама воспитала таким образом, да, воспитали таким образом, что он безинициативен. Ну, есть же такое, да, я сейчас же не придумал лунатика или инопланетянина. Вот то, что мы имеем. Потому что такая жизненная позиция. Для того, чтобы вот этот мальчик безинициативно стал бы мужчиной, он должен иметь несколько качеств. Несколько качеств, да, мы с ним сегодня поговорим тоже об этом. А одно из качеств – это взять ответственность. То есть смотрите, что должно сработать. Он должен загореться и найти самую лучшую девушку. То есть, смотрите, он должен уже проявить инициативу, да? Он должен пойти вперед. Более того, он должен найти ее, завоевать ее, да? То есть, смотрите, он должен быть каким-то креативным, он должен это, значит, и взять ответственность за свой шаг. Смотрите, как много, да? А поэтому легче всего, когда он еще не вырос, он дэнди, да, вот этот клацает эти игрушки, дальше, значит, он интернет, он, значит, много всего, что он, и вдруг у него на горизонте появилась девушка. Конечно, они начинают уже вместе просто жить. То есть, не работая над собой, он нашел своего уровня человека, и все, они начинают жить без взятия на себя ответственности. Это одна присказка, да, это прелюдия такая. Поэтому мы видим, что качество мужчины сегодня другое. И когда такой мужчина приходит в храм, и он начинает слышать о смирении, то, начитавшись духовную литературу, ему кажется, что действительно мужчина это тот, кто должен, в общем-то, теперь уже быть в запасе. Да? То есть смиренный мужчина это вот, ну, вот так. А смирение, как я вам говорю, совершенно другое представление. Это правильное отношение и к себе самому, по отношению к Богу, к жизни. И самое главное, что смирение для мужчины, это означает смиренно, ответственно взять на себя роль и природу свою. Быть мужчиной.
А мама против.
Подождите. Кстати говоря, мама здесь человек, который выложил все, что она могла сделать. То есть она сделала все, но мужчина, у него есть удивительное свойство. Какое бы у нас ни было бы детство, мы, как взрослые люди, способны поменять эти шаблоны. Мы способны по-другому себя вести. Родители все сделали для нас, да? Родители, кстати говоря, кого из нас учили быть мамой и папой? Да никого не учили. Как получалось, так и получалось, так ведь? Поэтому мы и выращиваем, и растим своих детей, как получается. Да? И тут не надо вот, как бы, ну, нужно понимать, что я сейчас не виноват у кого-то, ага, вот виноват, вот, да, или этот виноват. Нет, я говорю о том, что какие механизмы здесь срабатывают, чтобы мы понимали, что же дальше делать-то. И вот тогда, значит, смирение для мужчин, это самый главный мой тезис будет сегодня. Это взять на себя ответственность, иметь свою природу, природу мужчины. И в том числе взять ответственность на роль, которую Господь дал мужчине. А какая природа у мужчин? Их несколько. Первое – это быть охотником.
Добытчиком.
Да? Добытчиком, правильно. И защитником. Вот, дорогие женщины, вот эти три вещи должны обязательно присутствовать у ваших мужчин. Если какие, вы делаете все, быть добытчиком, охотником и защитником. Если вы... Сейчас ответите. Я сейчас выговорюсь, а потом вы этот... потом дискуссию, ладно? Потому что три вещи. Три вещи. Быть добытчиком, защитником и охотником. Суть мужская в том, чтобы брать, исходя из этих позиций, брать на себя ответственность. Ответственность, то есть, опять же, мы говорим о смирении, это значит, по сути дела, быть тем, кем ты должен быть, быть мужчиной. Мужчина, свойство мужчины быть ответственным. То есть человеком, который ответственно берет ответственность за свою семью, за своих близких, за свою работу, чем он занимается и так далее. Ответственность – одна из главных таких свойств у мужчин. Как только, пока это не присутствует, еще мужчина не может быть мужчиной. Знаете, когда взрослый становится взрослым? Когда человек способен себе сказать «нет». Взрослый человек становится взрослым, когда себе он способен сказать «нет». Вот хочется сериал посмотреть. А ты знаешь, что у тебя есть семья. И в этом смысле дети и семья взрослят. Значит, быть ответственным. То есть человеком, который берет ответственность за свою супругу. Что это означает? Это, по сути дела, решение проблем. Потому есть в связи с этими тремя еще свойствами мужчины возникают такие подсвойства. Это быть ответственным, быть решительным. Да, вы никогда не полюбите непонятно кого. Да, и когда мы сейчас говорим об этом, мы говорим о том, с кем женщина может быть счастливой. Быть решительным. Мужчина должен рисковать. Мужчина должен быть креативным. Он должен быть активным. Потому что это его свойство. Да? Так Господь ему заповедовал. Ты министр иностранных дел для своей семьи. Ты должен внешнюю политику решать в своей семье. Да? Вот это вот свойство мужчины. Значит, быть ответственным, быть решительным, уметь зарабатывать деньги. Это не ваша задача, это задача мужчины. Уметь зарабатывать деньги. Я имею в виду при определенных условиях, там здоровье есть, да, значит, голова работает, да, все. То есть у него должно это срабатывать. А это означает, что мужчина обязательно должен быть целеустремленным. Причем целеустремленность его не только направлена на женщину, а целеустремленность должна направлена быть вне семьи. То есть у мужчины должна быть миссия. И эта миссия касается того, что человек занимается своим делом помимо своей семьи. Да? То есть он должен себя реализовать как полноценный человек. Только тогда он будет счастлив. Счастье для мужчины не в первую очередь семья. Счастье для мужчины – это дело, которым он занимается. Да? То есть вы понимаете, да, что я сейчас не выдумываю из этих, не рассказываю про лунатиков, да, про инопланетян. Я говорю о ваших мужчинах. Какие еще могут быть свойства для мужчин? Да, так вот, вот это не... Да, еще свойства мужчины. Давать, жертвовать. Это ребенок только берет, а взрослый мужчина дает. И способность давать другому, то есть заботиться о другом, это вот свойство настоящего мужчины. И, по сути дела, вы полюбили своих мужчин, догадываясь, что в них есть эти качества. Да? В них есть эти качества. С другой стороны, все эти качества, да, с другой стороны, мужчина себя реализует только в том случае, если с ним рядом будет соответствующего качества женщина. То есть, если женщина способна помочь мужчине реализовать себя, то этот брак никогда не распадется. И у мужчины есть удивительное свойство, если у него нет целеполаганий, нет смысла жить, деятельностью заниматься, он начинает пить. Он начинает в наркотики уходить. Он начинает, по сути дела, заниматься глупостями. Телек смотреть, да, этот пиво пить и так далее, и так далее. Это говорит о том, что у мужчины сломался компас. А рядом, кто находится с ним, не может подсказать ему, куда ему идти. Это очень важно такое свойство брака, когда женщина помогает мужчине. И в этом смысле смирение женщины означает, по сути дела, взять на себя природу женскую. То есть если для мужчин это взять природу мужчины на себя, то для женщин это взять природу женскую на себя. А природа женская всегда связана с зависимостью. Женщина не будет никогда счастлива, если она будет независима. Но будет ли она независима или зависима в браке, зависит тоже от поведения мужчины. Потому что мужчина, как я вам говорю, что у него есть свойство, если он оберегает, заботится о своей женщине, то она перестает быть независимой. Как говорят, у настоящего мужчины женщина счастлива, а у остальных сильная. То есть, когда женщине приходится делать все или большинство по дому, она волей-неволей становится независимой. Волей-неволей она становится нервной. Волей-неволей она становится, в общем-то, мужеподобной. То есть она начинает выполнять роль ту, которую должен нести мужчина. В наше время может просто наблюдать, как это все происходит. Когда, например, не мужчина подходит священнику, договаривается там о венчании, о крещении, а женщина. И я прекрасно понимаю, что мужчина, по сути дела, в этой ситуации, кем он оказывается? Он оказывается в незнакомой ситуации, и он говорит женщине, иди ты. Да? И в этом смысле, конечно, ошибка мужчины, потому что роль мужчины в браке, в том числе, это всегда первенство. Сестры, не забывайте. Это вы замужем, а не муж замужем, да? И очень часто бывает у нас женщина, когда начинает ходить в храм и начинает геройствовать перед своим мужем. Все сложности как раз в семье возникают от того, что женщина перестает быть женщиной в браке, да? Ну, она правдает, конечно, правильными вещами, дети, хозяйство, да? Но вы же помните, что мужчине нужна женщина. То есть вы, жена, любимая, та самая, ради которой он, по сути дела, может быть, пошел на разрыв со своей семьей, да, со своими родителями. Вот. И конечно же, женская природа, она зависима. Она должна быть зависима. Когда она перестает быть зависимой и становится независимой, вот от этого начинаются все вот эти сложности во взаимоотношениях. А как мы, кстати, проявляем свою независимость? Вот вдумайте, что происходит часто в семье. Муж не видит вас, он работает. И но он вас любит, это точно могу вам сказать, что каждого из вас, какой бы там ни был муж, он вас любит. Именно потому, что он когда-то вложился в вас. Да? У мужчины есть свойства. Если мужчина по природе, он всегда собственник. Да? И поэтому мы говорим о том, что тот, кто женился, то есть тот, кто расписался, это уже, в общем-то, герой в наше время. Он не живет гражданским браком, а он добился вас. Да? Это здорово. То есть он сделал многое, чтобы быть с вами. Но что-то в процессе семьи, в процессе семейной жизни, что-то надломилось. Вот нужно понимать, что проблема не в бесах, проблема не в каких-то еще там, в теще или в свекрови, а проблема именно во взаимоотношениях. Потому что, еще раз повторю, что все сложности от того, что мы не играем те роли, не становимся теми, кем должны быть браки, кем должны быть по жизни. И в частности, женщина, она забывает и начинает бороться с мужем за свою независимость. Да? Когда подходит, например, священник и говорит, вот, батюшка, благословите, там, не делать прививки. Да? То есть, смотрите, что получается. Так я замужем, ты, муж, зарабатывай, но в таких принципиальных вопросах я сама с усами. Да? То есть я знаю, что нужно, и, в общем-то, ты, муж, можешь подвинуться. Это одна из таких вот маленьких таких проблем, когда бывает в семье. То есть мы начинаем себя вести независимо. Я в таком случае говорю, а что муж говорит? Помните, что в семье есть иерархия. Это Христос, муж и жена. Конечно, я сейчас описываю идеальную ситуацию, когда муж верующий. Но даже если не верующий муж, все равно эта иерархия все равно остается. И очень полезно как раз и задача мужчины, взрослого мужчины, сделать женщину счастливой. Да, вот когда мы говорим, кстати, вот о мужественности, о целеустремленности, когда мы говорим, например, о том, что мужчина должен заботиться о своей женщине, это означает, что он любит ее. Да? Апостол Павел говорит, мужья, любите жен своих. Но любовь это что означает? Во-первых, любите жен своих, как Христос возлюбил церковь. Помните, да, это выражение? Вот, послание к Ефесянам. А Христос возлюбил церковь до смерти. И смерти крестной, вы знаете, да? Более того, второе апостол Павел поясняет. И в этом смысле муж должен любить до смерти свою жену. Но любить означает создать такие условия, чтобы женщина была бы счастлива, и женщина смогла бы реализовать свой потенциал. Человек не может быть счастливым, если он, например, не выполняет то, что он всегда хотел выполнять, или то, что он должен был выполнять. И в этом смысле задача мужчины не просто строить женщину, не просто строить жену. Ты должна, ты там обязана и все остальное. А именно создать такую заботливую среду, потому что он мужчина, да, его природа такова, что он должен покровительствовать, должен заботиться. Так, чтобы женщина смогла бы именно реализовать себя как личность. Это может быть, это не только дети, да, это не только кулинарные рецепты. Это в том числе может быть занятие любимым делом. Да, то есть так создать женщине условия, чтобы женщина могла бы, в общем-то, заниматься делом. И мужчина-то выигрывает от этого. Когда женщина делом занимается, и меньше и выносится из головы. И, в общем, все спокойнее как-то по жизни, потому что каждый занимается своим делом. Мужчина всегда реализует себя, если он нормальный мужчина. То есть он всегда может реализоваться как человек миссии, как человек, который может достигнуть цели. Поэтому, когда человек, мужчина женится, то он, конечно, должен в первую очередь подумать о том, чтобы та женщина, которая с ним начала жить, она была бы счастливой. Вот. И апостол Павел так и говорит, что мужья, любите жен своих, значит, как Христос возлюбил церковь свою, дабы эта церковь стала бы свята и непорочна. Смотрите, что задача мужчины – вот как я говорил, именно создать такие условия, чтобы женщина именно расцвела в личностном отношении, в личном плане. Вот. По женщине, по тому, как она выглядит, судят о мужчине. Да? Если она зачухана, некрасиво и так далее, то, в общем-то, это хороший показатель, как к ней относится муж. Как к ней относится муж. Что?
Не согласна с
вами. Но у вас есть другой опыт?
Обязательно.
Но?
Женщина, если она смотрит за собой и следит, это ее заслуга, а не заслуга мужа. Это однозначно точно.
Ну, наверное, не то, что однозначно точно.
В основном любовь к себе повышенная. Это повышенная к себе любовь женщины. А если
если в доме условия такие, что она упахивается, серая ходит, вся уставшая, а муж виноват в том, что такие каторжные условия у нее, как же она может выглядеть хорошо?
Почему мужа не ценит? Поэтому не хочет следить за собой.
Есть категория женщины, которая изначально она смотрит за собой, да. Привыкла за собой смотреть. И так на протяжении всей жизни она за собой смотрит и следит. Но тут дело имелось другое. Понимаете, женщина может хорошо выглядеть и следить за собой, но счастливый блеск в глазах не такими косметическими средствами, как проблеск в глазах. Отец Роман говорил не о ухоженности, а я не поняла, что проблеск в глазах это
я тоже согласна. Женщина спасает мир красотой, но красотой не помадой, да? А красотой вот, ну, в общем-то, мужчина, да, вы поняли, что, ну, надо любить свою жену, своих жен, и, кстати, не вам посуду, это мужчина. Потому что на самом деле образ православной женщины – это не образ зачуханной женщины. Я вот как-то ехал в маршрутке, и вот еду как-то вот так вот, поднял глаза, смотрю, о, точно православная. Серый человек, да, то есть лицо даже серое, угрюмое. Я уверен, что у нее, значит, ну, не все благополучно в семье. И я редко видел женщин, у которых вот, ну, в общем, православные, и на них как раз это видно, да, то есть, но задача мужчины как раз именно в этом заключается, чтобы зеркало его была бы женщина красивая, но я имею в виду не намалеванная. Малеванность это, мы все прекрасно понимаем, что это маска, да. Малеванность это означает, что, в общем-то, с одной стороны не подходи, а с другой стороны, может быть, она охотник тоже, да, то есть она в активном поиске, вот. А с другой стороны, просто вы не увидите, что внутри, да, за этим. Вот, поэтому всегда уважающий себя мужчина, любящий свою женщину, обязательно заботится о том, чтобы эта женщина была бы счастлива. Счастье не купить, счастье не подделать. Оно проявляется в таких мелочах, которые еле-еле заметны, например, посторонним. Но по общему настроению, по общему поведению видно... Кстати, женщина, когда счастлива, она спокойна. И именно потому, что ей не надо быть мужиком. Ей не надо быть это там Ашан, там Пятерка, там это, да. То есть ей не надо это делать. Потому что она занимается своим делом в своей семье. Она дети, быт и так далее. В этом смысле она занимается своим мужем, потому что мужчина не будет тем, каким вы хотите его видеть, если вы не будете поддерживать его стремление. А одно из стремлений, я вот не случайно это говорю, у мужчины должна быть цель в жизни. У нее должно быть обязательно что-то, к чему он должен стремиться. И женщина должна помогать этому. То есть поддерживать мужчину вот именно в его таких вот, в его миссии. Да? Без миссии мужчина не состоится. Это может быть, кстати, постройка дачи, это может быть карьерный рост, кстати. Да? У мужчины должно быть это. Потому что по природе своей мы к христиане и мужчина-христианин – это воин, он солдат. А воин тот, плох тот солдат, кто не хочет быть генералом. Вот. Тогда блеск в глазах у мужчины. Как только блеск в глазах у мужчины, все, женщина, вы счастливы. Потому что он сделает для вас все, просто все. Вот хотите, и будете в храмы ходить, и будете причащаться, исповедоваться, все вы будете. Но создайте как раз... Я понимаю, что есть много нюансов. Я понимаю, что и мужчина, который я сейчас нарисовал, это тоже вот такой вот... Но мы начали разговор с тому, что мы имеем. Да, мы имеем дело с мальчиками, да, мы имеем дело с парнями. Мы имеем дело с тем, с кем имеем. Вот. Но для того, чтобы... Это я обрисовал для того, чтобы вы в том числе и понимали бы, что есть механизм, как повлиять на все это, да? Как сделать мужчину мужчиной, да? В этом смысле женщина всегда, всегда помощница, чтобы мальчик стал бы мужчиной. Очень просто. В общем-то, создайте условия, чтобы мужчина и стал бы трудности. Создайте условия, чтобы мужчина находил бы, чтобы у него все что-то получалось бы, чтобы он бы как раз достигал бы каких-то своих целей. Подталкивайте его к совершенству. Не останавливайте его, не критикуйте его. То, что вот мы любим, оказывается, в общем-то, не всегда полезно, да, вот критика, это вот, посмотри на Ваську, да, это все всегда сдувает мужчину. Да, это всегда делает мужчину не мужчину. Потому что, да, а чего мне тогда? Вот живи тогда с Васькой, да? Или там, или еще что-то. А чего? Я вот у телека посижу тогда, да, и пиво попью, и так далее. Будьте вот таким вот зажигалочкой для своего мужа. Да, еще раз повторяю, он вас любит. Вот каждого из вас он любит. Но просто вы тоже должны, как женщина, помудрее себя вести. Тоже поумнее себя вести. Понятно, что ведь любое раздражение, это мы говорим, каемся, грех раздражения. Прекрасно, что есть в жизни раздражение. Прекрасно. Почему? Потому что раздражение свидетельствует о том, что что-то не так, что надо что-то менять. Если ваш муж раздражается, задайте себе вопрос. Не в том, в чем он виноват. А он там безбожник, он там не причащается, а поскольку я причастился, вот его крутит. Не потому его крутит. Подумайте, что вы можете поменять в себе внутри, для того, чтобы его меньше крутило. Но вы же знаете его как облупленного, да? Но вы же знаете, каким образом можно сделать так, чтобы ваш мужчина заулыбался бы и начал бы носить вас на руках. Поэтому в этом смысле есть две крайности. Да? Вот я говорил, что у женщины одна крайность – это она внедряется в хозяйство, да, забывает мужа, а мужу-то нужна жена. Вот. Ну, а вторая крайность, когда она действительно хочет быть независимой. Когда мужчина видит, что женщина она не поддается, да, не идет в сторону зависимости, да, все с Богом, помоги Господи, да. Вот, и этот не выдержал.
Я же не понял.
Вы извините, сестры, братья, я знаю, кто-то, может быть, и обижается даже на такой, но у меня такой характер, настроение такое бывает. Мне, я вчера даже на службе говорю, что-то все пьи состоят на службе, надо как-то повеселее, как-то, поэтому так. Да, почему? Потому что, ну, у нас и так очень много всего тяжелого, сложного, да, и поэтому я иногда где-то ляпну, где-то вот, я знаю, там, кто-то спрашивает, как я там спрашиваю, как поживается. Ну, стандартный ответ – это вашими молитвами. Но я по-честному сказал человеку, я и не молился. Я молился, но я же не молился. А тем более она спросила, когда я пришел с отпуска, кто в отпуск молится-то? Поэтому, мне кажется, очень важно как раз так, такую какую-то дольку юмора и...
Павел,
честно,
все хорошо.
Да, ну...
А вот я слышал, что вы сказали?
Да. Ну что, не будем.
Он тоже хочет.
Вот. Так что, в общем-то, смирение заключается в том, чтобы, конечно же, вот взять свою жизнь и подумать, а что можно поменять. Понятно, что есть сложности. Понятно, что большинство из вас живут среди, например, в семье неверующих людей. Понятно, что ваша женская уже такая логика срабатывает, что нужно сделать с мужем, чтобы он бы наконец-то пошел в храм. Открою вам секрет, ничего не нужно делать. Поймите, что очень часто мужчина болезненно реагирует на ваше нравоучение именно потому, что он мужчина. И слава Богу, что он реагирует таким образом болезненно, потому что он не тряпка. Даже если вы его смирите, даже если вы его вообще в коридоре поселите, он в нем мужские гормоны, в нем мужская суть. Да, именно за это вы полюбили своих мужей. Да, именно поэтому вы вышли за них замуж. Поэтому они, это естественно, что они будут сопротивляться. Лучше всего, чем вы можете проповедовать о Христе, это смиренным своим поведением дома. Понятно, что существуют пределы. Например, муж на 100. Я понимаю, когда женщина приходит на исповедь или на беседу с священником, и ко мне, например, говорит о том, что как мне поступать, если муж вообще не пускает меня в храм. Я такой же был. Да, я помню, когда я был старобрядцем, и моя жена ходила, по сути дела, украдкой в храм православный, потому что меня страшно крутило. Да, от того, что она была не единомысленна со мной. Да? Поэтому это мужская суть, к сожалению, это хорошо, плохо, я не знаю, как это выразить, но мужчина, он собственник. Да, он, понимаете, для него важнее, чтобы вы сходили с ним погуляли бы, нежели вы решали бы свои духовные дела. Но в том-то и заключается любовь в браке, когда обо всем можно договориться. Ведь смотрите, что больнее всего, когда вы украдкой что-то делаете. Когда вы украдкой даете милостыню, да? Там, например, он нес это домой, да, что-нибудь там, творог, там, молочко, там все. А вы по духовным понятиям украдкой пожертвовали это. Это здорово, но вы не вложили ничего в семейную обстановку, да? В эмоциональный фон семьи вы не вложили. И, конечно же, он будет раздражаться. Не потому, что здесь бесы потрудили, не потому, что его крутит, что вы причастились, а именно потому, что наше поведение бывает очень одногодным, очень однозначным. И в этом смысле наше смирение как жены, как мужа заключается в том, чтобы действительно в своей семье сделать церковь. Больше всего, что вы можете сделать в таких обстоятельствах, это молиться за своего мужа. Быть вместе с ним и молиться. Чтобы он бы не видел, что вы независимы, что вы абсолютно там. Чтобы он видел бы, что вы с ним, что вы его любите именно делами. Да? Поймите, что мужу вашему не борщи нужны. И мужу вашему не нужны блины. Да? Это мы сами сделали. Да? По сути дела, жена уезжает, ну, никуда не денешься. Чипсы, да, значит, пельмени. Мы на пельменях проживем вот так вот. Но проживем же, да. Поменяем не пельмени, что мы, другое, да, яичница, кстати, сосиски. Ой, да, то есть есть вещи, которые... Не это нужно мужу. А мужу нужны вы сами, именно с человеческим лицом, с человеческим поведением, с женским поведением и женским лицом. Вот, в этом, конечно же, есть еще некоторые сложности. В том числе смирение женщины проявляется в отношении женщины к детям. Да? Понимание того, что дети – это не собственность ваша. Да? Что ребенка мы воспитываем не для себя, не для того, чтобы он постоянно был бы вместе с нами. Да? И смирение женщины заключается в том, чтобы понять, что когда-то он уйдет из семьи, что он должен повзрослеть. И повзрослеть он может только тогда, когда совершает ошибки. да, вот наше материнское часто чувство, во всем предупредить своего сына, свою дочку, да. То есть, по сути дела, дело доходит до того, что взрослая мама, уже пенсионерка, носит на руках, например, дылду 25-летнего, и он учиться не хочет, а она, значит, она платит за его образование, он еще долги там на этот наживает, и, конечно, она переживает, что мне дальше делать. А как раз проблема в том, что ей достаточно просто отпустить своего сына. Да? Научиться понять, что он уже, ну, он не собственность твоя. В какой-то момент ты сделала все, что могла сделать как мать. Но дальше он должен сам идти пешком. В том числе и прийти ко Христу самостоятельно. То, что наши дети в возрасте 4, 3 годика, 5 ходят в причастие, это ни о чем не говорит. Ни о чем. В 13 лет он может к вам подойти и сказать: мама, папа, все прекрасно, но идите вы со своим Богом, церковью и так далее. Потому что, в общем-то, здесь нет какой-то особой арифметики, что раз в детстве водили, а почему водили? Это же не он сказал: мама, папа, хочу. Он даже если сказал, кстати, хочу в 4-летнем возрасте, это не он сказал. Да? Да, а он же все время слышит, что надо причащаться. Конечно, он будет говорить, что надо причащаться. Надо исповедоваться. Конечно, он будет говорить, что надо исповедоваться. Видно, что он сейчас в таком возрасте не может по-взрослому отвечать за свои поступки, за свои слова. Да? Это очень редко бывает случай, когда действительно такой дар, там, как помните, преподобный Сергий в утробе прокричал там, при возрасте Троицы или там отказывался в среду, пятницу и так далее. Это очень редко бывает. Как правило, мы с детьми делаем то, что хотим, но в 13 лет подростковый возраст. Почему подростковый возраст? Помните, я вам рассказывал, существует три этапа взаимоотношений между родителями и детьми. Три этапа. Первый этап. Ребенок видит маму и папу как боги. Все, что получает ребенок, это получает от мамы и папы, правда? Поэтому мама и папа это вообще. Второй этап. Ребенок понимает, что мама и папа не боги. Что есть стандарты, которые не совпадают с мнением, со стандартами родителей. А ребенок начинает бунтовать. Потому что родители его заставляли поступать каким-то образом, а он не согласен, его суть не согласна. Да? И третий этап, это вот самый, это, что называется, хэппи-энд, когда ребенок принимает своих родителей как, такими, какие они есть, и любит своих родителей. Но вот эти три этапа, они не связаны с какими-то вот конкретными годами. Там в 3 годика ребенок так, а в 6 этап. У каждого по-разному. Кто-то, например, в подростковый период в отношении с родителями вступает, когда женится. Когда появляется конфликт интересов. Есть жена, есть мама. Мама привыкла, что сын должен ей помогать. А у сына есть жена. А Христос, помните, сказал, и, значит, как там было, прилепиться к жене своей, как там, оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей. Это закон. Мужчина должен в какой-то момент отделить себя от мамы с папой. До этого момента мама с папой были первые, с кем он общается. Когда он становится женатым, первый, с кем он общается, это жена. Поэтому, когда есть конфликт интересов, первое, это вам, сестры, тоже говорю, по закону Божьему, первое, что должен делать мужчина, ваш сын, это слушать свою жену. Не к вам лететь. Даже если вы имитируете конец света и этот инфаркт. Да, да. В этом смысле смирение матери, отпустить своего ребенка. Смирение матери в том числе заключается в том, чтобы впустить в жизнь своего ребенка новую женщину. Да? Это большая проблема. Почему у нас эти все вот эти сложности, когда, значит, свекровь, это, да, вот два медведя на кухне, да, это все же этот, о том, да, почему? Потому что мать не готова отпустить своего ребенка. А она, ну как же, столько лет я вкладывала, а тут пришла пигалица, да, и на всем готовом она это, да, То есть вы понимаете, что это большая проблема. Это тоже нужно понимать. И смирение. Знаете, мы сейчас говорим с вами совершенно о житейских вещах. Да, мы даже не стали говорить вам с вами о чем-то духовном. Потому что вот в этом нужно научиться уже жить. И только тогда, когда человек научился в этом жить, тогда, во-первых, ну, исчезает половина проблем наших, да? А со вторыми проблемами, вот тогда уже будем мы смиряться, где-то терпеть, где-то ничего не делать, именно от силы своей, а не от слабости. Когда я не просто по необходимости терплю, а именно потому, что я считаю, что так нужно. Когда мне очень хотелось бы, чтобы мой сын был бы вместе со мной сегодня вечером. Но мне сын позвонил и сказал, что его жена рожает, и он в этот момент находится в своей супруге. Ну, я примерно говорю. И вот эта сложность, да, духовность начинается вот в этом. Когда мама не топает ногами, не кричит, не визжит, а она принимает, что у сына есть другая семья. И в этом вот и она его отпускает. Она его отпускает. Ну что, я пока наговорился, сейчас вот вы начнете говорить, у меня появится мысль, потому что я не все еще рассказал.
По ходу вы стали рассказывать, интересно рассказывали. Вы всегда интересно рассказывали. Mm-hmm. Я про то хочу, вот я не понимаю, какая разница между добытчиком и охотником. Это же одно и то же.
Ну потому что добытчик — это тот, кто получил, достиг цели, тот, кто добыл.
Охотник
это так. Да, можно же в этом, в Counter-Strike уже охотиться, да? Этот стрелять это и все остальное. Ну, может быть, это, я поймите, что я когда говорю с вами, это всегда импровизация. Я сколько себя заставлял вот подготовиться, вот честно, я, наверное, я еще не вырос, то есть не взрослый. Кстати говоря, одно из свойств взрослого человека – это доводить дела до конца. Да, мужчина должен учиться доводить дела до конца, и для мужчины не может быть такого «не могу». Это как вот, как, раз он взялся, то он должен довести до конца. Как нас же в детстве этому учили, да? То есть игрушки разобрал, собери до конца. Когда ребенок не может вырос, вот он вырос, и он не может это доводить дела до конца в своей жизни, то это говорит о том, что от этого он не может бросить курить, от этого он не может бросить пить, да, именно жалостливое свое к себе отношение. Да. Повышенный у мужчины бывает интерес к своим эмоциям. Вот то, что не должно быть у мужчины. Женщин, да, пожалуйста, вы должны быть эмоциональны, плакать, значит, и так далее. А у мужчины должно быть присутствовать какой-то контроль, когда он может игнорировать то, что его крутит внутри. В этом смысле всегда дела легче иметь с мужчинами, нежели с женщиной, потому что женщина или не повзрослевший мужчина, он реагирует на свои эмоции. А мужчина, ну как, есть дела, да, надо решить этот вопрос, он начинает эти вопросы решать.
Да, подождите, я тебе сама. Значит, если у меня вот есть кума, мама моего крестника,
да.
Он начинает вот как плакать, прям слезами.
Сколько ему?
4 года.
Нет, ну мы не говорим про это. Мы сейчас говорим про взрослых людей, там, 30, 40, 50 лет.
Я ему говорю, Леша, не плачь. Это мужчина настоящий плач. А она ему говорит, что ты его заставляешь? Почему ты заставляешь? Он хочет плачь.
Это, кстати, большая ошибка, что настоящие мужчины не плачут. Это, кстати, очень, ну, такой миф. Потому что настоящий мужчина как раз может заплакать.
Ну, да.
А не настоящий мужчина, он никогда не заплачет. Он не пожалеет. Да? Ну, да. Он не войдет в состояние другого человека.
Я не говорю об эмоциональных этих. А вот просто упал, задал ногу.
Ну и пусть поплачет.
И так просто идем куда-нибудь с ним. Он, ой, возьми меня на
ручку. Нет, смотрите, мы не говорим про ребенка, да, про детей. Способ, я всем говорю, как воспитывать детей, я не могу вас проконсультировать, потому что у меня нет этого опыта. Но у меня есть опыт, в том числе, взросления самого. Я, вот когда говорят, откуда вы, батюшка, знаете? Значит, как-то так с самого начала повелось. Значит, откуда вы, батюшка, знаете? А я такой же человек. Я знаю, что такое взрослеть. И я сейчас благодарен своим родителям, которой я женился, да, и, в общем-то, стал решать свои, ну, наши проблемы самостоятельно. И я благодарен тому, что у нас не было вот этих вот, когда руку поддержишь и так далее. То есть ты вот, ну, ты вынужден это делать, и слава Богу, что так вот. Поэтому я не специалист по воспитанию детей. Да, в какой момент, я уверен, что есть книги, есть опыт людей и все такое. Но мы говорим сейчас о смирении в том смысле, что существует этап взросления человека. И мужчина, вот каков мужчина, каков не мужчина, да? Какова женщина, какова не женщина и так далее. То есть, ну, вы понимаете, это другие темы.
Да, вот смотрите.
Как он? Евгений, Евгений, да. Евгений, все, ваш этот... Да, я слушаю вас.
Слушала,
что это первое.
Женщина,
это раз. Три слова, если. Три слова.
Я, значит, была на крестном ходе, посвященном церкви Сергия Радонежского. И было 32 градуса тепла. И женщины в этом самом шланге зажимали пальчиками, и было что-то вроде душа. А мужчины пускали целую струю. Поясню. Ну, в общем, в советский период нас обучали медицинские институты на случай там войны. И когда я проходила практику в институте, делала уколы, то мужчины не давали сделать укол. Я спросила медсестру, почему? Она говорит, если у женщины царапина, она не обращает внимания. А если у женщин, а у мужчины, он уже умирает. Обратилась к другой медсестре. Та обхватила голову руками и тихо мирно удалилась, давая мне понять, что это ее головная боль. Вот. Но некоторые могут возразить, а как же у нее больно? У них воспитание и закалка. А женщина, она по природе...
Ну да, конечно, конечно. Кстати, вам тоже подсказка. Муж заболел, да, он умирает. Да, 37, у меня жена все делает на кухне, да, 37 градусов, значит, температура, да. Все, а у меня 37, это... Ну, кстати говоря, вот вам, женщина, тоже подсказка. Когда муж умирает, это значит, ну, требует внимания к себе. Вы не берите его, а сделайте все, что происходит. Поэтому, ну, такие вот такие вещи, которые нужно понимать, и где-то с юмором, где-то с этим. Это же жизнь, да, мы не можем быть все такими серьезными, все такими ну, роботами. Вот так вот. Что наговорились?
Можно вот, да, Елена, да. Смотрите, ведь не все же зависит от воспитания, да? Вот родился мальчик таким вот мягким и не умеющим там, да, решить что-то, да? И вот он это все, значит, слушает, что должен быть таким, должен не перегреется, вот.
Может, да, может.
Депрессия.
Может, но всегда нужно понимать. Помните, мы с вами говорим, что не бывает ситуации в общем. Не бывает мужчины в общем, не бывает женщины в общем. Есть конкретный мальчик с конкретным воспитанием. Хорошая новость заключается в том, что все эти мужские качества и женские, они воспитываются, они все приобретаются. Это означает, что даже мягкий человек, мы же не говорим, что мягкость это плохо, ни в коем случае. Да? Мы говорим нерешительность. Да, мужчина должен быть решительным. В этом смысле, посмотрите на мужчин-мусульман. Почему? Я задумался, а почему там, на Востоке, а женщины его не критикуют? А у нас, смотрите, мужчина сделал шаг 30 слов в секунду.
Да?
Зачем, почему, а вот эти разговоры о том, что на перспективу будет, там, лишать тебя работы, там еще что-то, да? То есть мужчина сдувается. Все, она его не поддержит, она его захламила все. Да? И в этом смысле он так и будет таким вот. Ей это удобно. До данного момента. Ей удобно, потому что у нас культура, которая в наше время говорит о чем? Смотри, там алкоголь, там это.
А смотри, как он покладистый.
Покладистость становится главным добродетелем мужчины. А не покладистость главным добродетелем мужчины. Потому что в какой-то момент женщина тоже вырастает. Она же как? Выходила замуж, по сути дела, искала сына себе. Не равного Потому что для равного мужчины она тоже должна быть взрослой. Да? В каком смысле? Она должна терпеть его самостоятельность. Она должна, в общем-то, на его уровне мыслить, да, и поддерживать это. Это очень смиренная позиция. Не быть первой. Это страшно. Не быть первой, да? Поэтому она тоже нашла себе очень удобного человека. Человека, которым можно манипулировать. Но когда-то она вырастет. То есть она тоже повзрослеет. И она поймет. А мне надоело за тебя все это делать. И я знаю, у меня вот в прошлом году знакомые развелись, и я вам расскажу, как это было. Значит, она волевая женщина, да, дети там тоже там на месте все. А он, в общем, ну, вот так вот. Что дальше произошло? Значит, в какой-то момент она все решала, все там, бизнес, все это такое. В какой-то момент она устала от этого. И она говорит, да сколько можно, слушай. Она начинает вот тормошить, а он не тормошится. Он уже за 15 лет брака, он уже привык вот так, за ней, как за каменной стеной. Значит, и, значит, так, а, значит, а всегда помните, у мужчины сбиваются прицелы, все, он начинает либо в это, либо порнографию смотреть, либо, значит, ну, то есть он начинает не делом заниматься. И она, значит, его теребит, он никак. А дальше она церковный человек, она подключает уже церковные термины, а он в нем бес говорит. Почему? Потому что она, я причащаюсь, а он не хочет причащаться. Он уже вот так вот от этого причащения, потому что для него церковь ассоциация с женой. А жена вот так вот, он хочет убежать. А куда он убегает? Либо в рюмку, либо в интернет, либо на работу, либо, ну, либо налево. Либо налево. Вот, понимаете? Это нет, Елена, это большая проблема, потому что я был свидетелем. Она нашла священника, который поддержал. Вот, поводили его на читки к отцу Герману в лагерь Сергей Посад недалеко. Значит, и в результате она все равно развелась. И вот она сидит, да, и что дальше делать? Потому что запал-то ушел. А я говорю, слушай, ну ты бы не нашла другого мужчины. Тебе нужен был такой. Но твоя мудрость, а женщина всегда мудрее мужчины. Потому что по-житейски женщина так устроена, что она вот, ей семья, она должна вот все это обустроить, да? Поэтому мужчина, он всегда вот он наперед видит, да? То есть это вот всегда женщина доверяйте мужчинам, когда они вот на перспективу. Кстати говоря, когда вот о смирении женщины говорим, мы говорим, смирение женщины заключается в том даже, что женщина доверяет мужчину, чтобы он бы вырулил бы какую-то сложную обстоятельство. Не сама берет ведра с цементом, да, на даче, а доверяет, что мужчина способен это делать. А чего вы не будете этот ведра с цементом носить, если вы носите? Да? А чего ему? А чего он будет устраиваться на работу, если женщина на трех работах работает?
Да не будет он устраиваться.
Правильно. Создайте ему условия, когда он должен будет устроиться на работу. Вот. Поэтому вот та женщина, она развелась, но именно потому, что у нее такое отношение к жизни и несмиренное принятие себя в качестве женщины.
А, отец Роман, а не кажется ли вам, что проблема несколько глубже? Потому что, смотрите, может быть, я не права. Да? Но я вот наблюдала вот какую вещь, обратите внимание, наша вся культура, да, я имею в виду и литературу, и изобразительное искусство, и музыка, построена, ну, и западная культура, да, они, казалось бы, это общее целое, мы воспитываемся благодаря им, потому что они на нас влияют, хотим мы этого или не хотим, признаем мы это или не признаем. И вот вы обратите внимание, Богоматерь, да, образ Богоматери настолько оказал влияние на нашу культуру, что женщина у нас, да, воспринимается смиренная, да, терпящая. И общество раньше поддерживало это, и мужчина понимал, что, ну, это женский идеал. На Западе, да, это царица небесная, даже обратите внимание, как изображается Богоматерь на Западе, да, соответственно, там завоевывать женщину, женщина это, ну, скажем так, как вы говорили, неприступная, независимая. Естественно, там трубадуры, там заваливают цветами и прочее, прочее. Вы не найдете такого в нашей там литературе и искусстве. А теперь мы дожили до того, что наша культура и то, на чем мы воспитываемся, да, потому что все дети в школе, я просто работала в школе, да, и я вот это видела, вот этот процесс становления. Пушкин, да, Достоевский, я сейчас не буду касаться того, там, хорошо это или плохо, но все равно мы растем на этом. Но, а общество, ориентиры сбились, оно предлагает нам то, что предлагала нам западная культура. Ну, не фильтруя. Может быть, сейчас начинается какой-то другой процесс. И смотрите, что получается. Получается диссонанс. Вырастаем мы на одном, что женщина, это мы впитываем с молоком матери. Женщина должна быть смиренной, кроткой. Вот, да? А тут же... Вы жизнь, говорите, жизнь диктует свое. Включает человек телевизор и видит несколько другое. И вот знаете, я с чем сталкивалась? Маленькие девочки, которые вступают вот этот подростковый период. Вы правильно сказали, что мама перестает быть идеалом. А потом еще очень много возникает вопросов к маме. Потому что я никого не хочу обидеть, но иногда посмотришь на маму и думаешь... А у тебя же растет дочь, ты же для нее образец. И вот обратите внимание, девочки начинают смотреть не на маму, а на. А что у нас предлагает сейчас? Женщина должна быть независимой. Хочу отправлю мужчину, хочу не отправлю, терпеть. Я буду терпеть, говорят они мне, я разведусь. Вот. Ну и плюс я, то, что дома это вообще пущено на поток. А мальчики, соответственно, пользуются этой ситуацией. И у мальчиков тоже сбиты ориентиры. Он вроде должен понимать, что женщина беззащитная, все. Но тут перед ним выходит женщина-воительница, которая говорит, а ты что, достиг бизнесе? А ничего. И вот вы тоже говорили, да, что ну, добытчик, это очень тонкая грань, потому что я понимаю, в каком смысле вы это говорили, да, но у нас же сейчас трактуется как, вы обратите внимание, ты не директор, у тебя нет своего бизнеса, все.
Лошары и нищепор.
Вот. И вот из-за этого, это очень большая проблема. То есть, понимаете, этот диссонанс, он настолько глубокий, и он повлекся. Поэтому вот то, что сейчас происходит в мире, это, собственно, не... Ну, это и геополитика, но это...
Конечно.
Вот это самое главное. И поэтому мы тут, ну как, мне кажется, что, если вы правильно сказали, вот сегодня на проповеди, ну три добрых дела хотя бы, вот тогда и...
Я тебе сама, вот вы, может быть, мне вот покажете, или кто-нибудь, вот кто вот здесь находится, поднимите, пожалуйста, руки те, кто зарабатывает, ну хотя бы больше...
Дело не в этом. Правильный вид. Это, понимаете, это целый спектр проблем. Я как-то читал вот эту статью, вот там поколение Y, да, вот наши вот эти вот эти все вот ВКонтакте, эти Одноклассники, Фейсбуки, все остальное, психология поменялась, да. Сейчас тоже молодой человек, все и сразу, да, то есть вот даже вот мои родители, они не так воспитывались, они видели своих родителей, которые пережили войну, да, то есть тут много всего, ну, конечно, тут все не расскажешь, не перескажешь, и интересно замечание ваше, что вот Царица Небесная и Божья Матерь, это да, но вот...
Это то, что влияет.
Конечно, влияет.
Оно подспудно,
конечно,
но оно
конечно, влияет. Конечно, влияет. Оно вот это, и будет влиять, когда...
И наша девушка, понимаете, она в истерице, она ждет, что ее будут заваливать цветами, все. Это надо понять, что, ну, другая несколько культура.
Да, и я вот поэтому нашим девушкам говорю, что времена 40-х годов закончились, когда принцы приходили к девушкам, да, немножко надо менять стратегию, и женщина тоже должна, в общем-то, девушка должна где-то активно себя проявлять, чтобы быть замеченной, я не знаю как-то, чтобы выйти замуж. Нет. Не знаю.
А знаете, мне кажется, что даже, может быть, знаете, что еще молодые люди сейчас, я думаю, что самое сердце гусятся, не умеют ждать. Понимаете, терпение и ждать. Потому что я не буду голосовать, я из собственного опыта скажу. Вы говорите, трудно выйти замуж. Да, трудно. Но знаете как, с одной стороны, легко выйти замуж.
Да.
И любая женщина скажет. Да?
Выйти замуж, и мы это,
мы, нет, легко выйти замуж. Но знаете, я запомнила на всю жизнь слова своего преподавателя в институте, женщины, которая сказала... Девушки, я закончила филфак, было больше женщин. Ну, девушек, да? Она сказала так, девочки, вы хотите замуж, это просто и быстро. Если вы хотите любви, и чтобы с вами рядом был тот человек, с которым до последней березки, это надо ждать. А иногда и всю жизнь. А хватит ли у вас терпения? И это правда, понимаете? Потому что, ну, вы обратите внимание, сейчас очень крайне редко кто-то хочет ждать, да? А ждать это значит терпеть, превозмогать. А увы.
Да, ну, конечно. Да, конечно. Хочется и помочь тоже девушкам, парням, чтобы... Как бы к парням я, у меня даже нет в этом смысле сострадания, потому что парень должен искать, он должен искать и найти жениться. Все, это даже не обсуждать. Не жениться, значит...
А если ему нравится одно, то другое?
Нет, это лучше, чем он вообще не... Вот. Ну, хоть видно, что у него хоть что-то работает, да? Как-то вот у него вперед как-то... Вот. Да, да, да. А вот сейчас, Дим. Вот девушке, конечно, хочется всегда помочь, потому что и тоже как-то вот, ну, в общем, да, не так все просто. Да.
Все будет хорошо.
Да, Дима.
Поправьте, если я не прав, вот мы определили смирение. Да? Смирение, это получается, что это быть тем, кем ты должен быть в этих обстоятельствах.
Ну, вот я бы так сказал бы, да. То есть, в общем-то, быть, да, принимать свою природу и свою роль, которую вот кем ты должен быть, вот так вот.
Ну, ее еще понять надо.
Да, вот то есть здесь очень ключевой вопрос. Да. Получается, нужно знать законы, как ты должен поступить. Ну вот, как вы говорили, к примеру, да, если сын женился, то мать должна его отпустить, и жена первая становится, а потом уже мать.
Да.
То есть вот эти фишки все надо знать, да, вот если говорить современную жену.
Да.
А вот, ну, вот это основной момент. Да, конечно, надо знать. И понятно, что учимся мы на собственном опыте. Где-то прочитали что-то, где-то услышали, а что-то мы поняли из отсюда. То есть это, к сожалению, мы часто живем так, что мы не доверяем себе. Это самая главная ошибка. А это тоже нужно...
Вот такой вопрос.
Например, такой, может быть, неправильный пример. Все, смирение это же активная позиция.
Да, это активная.
Да. Вот, допустим, едешь по трассе, да?
Да.
В крайнем левом ряду ты выполняешь роль автомобилиста. То есть ты наряду со всеми полноправный участник движения. В крайнем левом ряду какой-нибудь там нарушитель. Или он быстро едет, или слишком медленно едет. Вот здесь, если это активная позиция, смирение является там посигналить, там, моргнуть ему, чтобы он перестал это делать? Или как вот?
Ну, что касается поморгать, это все, это уровень моей воспитанности и того, что я привык. Да, по сути дела, здесь вот этот вопрос, он не касается, это грех или не грех. Да? То есть, смиренный или не смиренный. Ехать 140 км в час, тоже вопрос, смиренный это или не смиренный. Да? Вот, поэтому кто-то поступит так, что он просто объедет и поедет дальше. Кто-то мигнет, это вопрос от воспитания и от того, что привык человек. Да? Поэтому мне кажется, здесь не нужно все случаи прилагать ко всем случаям именно понятие смиренно это или не смиренно.
Потому что, с одной стороны, ты запутаешься, а с другой стороны, просто заморачиваться, но это жизнь очень, ну, это очень неправильно, что ты живешь и думаешь, это смиренно или это не смиренно. Смиренно, мне кажется, вот, и мы, кстати, в прошлый раз с тобой говорили, что смиренен мужчина, который, у которого семья, дети, который всеми силами в свободное от работы время занимается детьми, да, когда жена, например, на кухне. Вот это смиренно, да, вот это опять смиренно в том смысле, что он помогает своей жене, он вкладывает в свою семью, в свою личность, и можно сказать, что, мол, общее такое распространение, мол, смиренно, это, наверное, только стоять у иконы. Нет, не только, а вот именно делать свои домашние обязанности, быть мужчиной. Это вот смиренно для мужчины. А это как раз предполагает то, что ты будешь развиваться. То есть лишний раз ты пойдешь, а не будешь лежать у телевизора. Да? То есть вот это я хотел вам сказать. Потому что у меня, например, к женщинам вообще нет никаких вопросов. Да? То есть вы, к сожалению, вынуждены реагировать на то, что есть. А у меня больше всего вот, претензий и разговоров с мужчинами. Потому что я вижу, что нет ответственности. Нет определенности. Он не знает, куда идти, чем заниматься. Мужчина должен знать, да, потому что хотя бы должен понимать, что он любит, пробовать, рисковать. В этом смысле, вот вы сказали про лошару и этот, но да, вот, но понимаете. В каком-то отношении мужчина должен не быть таким. То есть он должен иметь свое дело. Да? И если у него бывает, не срабатывает, вот, нет такого склада ума, чтобы он был бы бизнесменом. Это ж,
ну, хватит.
Да, это нужна вот стратегическая. Кстати, стратегическое мышление тоже для мужского дела. Да, если у него нет вопроса, а что там там мужчина?
На заводе.
Да. Да, 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 да. Кстати говоря, мужчины, смиренно для мужчин это быть сантехником у себя дома, да, это быть человеком, который способен забить гвоздь.
А мне мужчина один хочет люстру
вешать. Вот. Повесить люстру, это да, для мужчины смиренно. Ну, я не знаю, поняли вы меня или нет.
Батюшка, вы нас поняли.
Да, все, все, все.
Понятия здесь нет.
Да, я понимаю, но, значит, вы послушали, пойдите сейчас домой и рабочите. Пусть немножко интереснее, веселее. Почудите, я не знаю, как это делается. Вот, мне кажется, мужчины подвиг развеселить свою жену, сделать так, чтобы, значит, женщина отстала бы от своей первой женщины, от матери, да, чтобы она всю жизнь, а чтобы она бы чаяла бы вот все надежды, все только в мужчине своем, да, чтобы она бы не было вот этих вот раздираний. Для женщины, мне кажется, тоже очень важно, кстати говоря, вот мужчины тоже, вы же поймите, что, и женщины тоже поймите, что все сложности в семье от того, что что-то не на месте, что-то неправильно. Вот задача мужчины, умного мужчины, понять свою супругу, потому он и мужчина. Он приходит на исповедь. У меня был случай, я расскажу вам такой был случай. Значит, приходит, что делать? Жена ворчит. Значит, я не буду рассказывать, что я вам посоветовал, но суть заключается в том, что ты мужчина, ты умнее, ты глава семьи. А глава семьи означает быть отцом не только для твоего сына и дочери, а быть отцом в том числе и для своей супруги. Женщина – это немощный сосуд, да? Мы же говорим, немощный сосуд. Это и слезы, это какая-то неуравновешенность. Но ты будь мужчиной и знай свою жену. То есть твоя задача как раз быть отцом для своей жены. То есть понимать, где она хромает, где ей помочь, а где сказать «нет». Это тоже полезно, да? Вот. Поэтому мужчина должен, если жена ворчит, должен задуматься не в том, что, ага, наверное, у нее кто-то появился со стороны там или еще что-то. Нет. Что я могу сделать, чтобы жена успокоилась бы? Это не обязательно купить помаду. Это возможно. И не обязательно, кстати, чтобы мужчина был бы на кухне. Нет.
Это возможно элементарно. Сходить и вынести в мусорник, да? И тогда, кстати, половина пиления закончится. Да, вот наш этот, ну повесь эту люстру, да? Повесь, и тишина будет. Прибей этот гвоздь, и тишина будет. И, ну и так далее. Женщина тоже. Она, вы же понимаете, что природа мужчины – это гнев, это раздраженность и все остальное. Как он будет на вас реагировать, если вы то же самое делаете? Если вы на слово его 10 в ответ, даже благочестивых, а представьте, после этих 10 благочестивых в ответ слов, вы еще добавляете какие-то церковные слова, типа «тебе надо еще молиться, причащаться», там, да? У меня был случай, в Сергиевом Посаде, женщина приходила и говорила: «У меня такая беда, батюшка, мой муж не ходит в храм». Вы представляете? Значит, вот сколько я там 2 года отслужил, закончилось тем, что потом она приходит и говорит: «Вы знаете, я заметила, что мой муж украдкой молится. Потом я заметила, что он в лавру приходит». Понимаете? Потому что это мужское. Он не должен с вами молиться. Да? Это мы рисуем вот эти вот из тетрадок 19 века, что благочестивая семья молится. Это сейчас другое. Сейчас мужчина, если приходит к вере, не сбивайте вот эти шаги. Там, что ты украдкой молишься? А что ты, да? Ну, наша вот эта вот женская, да, как это бывает, да? И мы ставим на вид ему, что он начал молиться. А он это для него тайна. Мужчина по-другому приходит к вере, нежели женщина. Как правило, женщина приходит от скорби, от сложности, а мужчина от этого, от ума приходит. То есть ему нужно понять, найти опору в жизни, да, смысловую опору в жизни. Если мужчина приходит в храм, то, конечно, это счастье для женщины, потому что это основательный приход, как правило. Поэтому женщина должна чувствовать, каким образом успокоить своего мужа. Каким образом. Вот. Очень интересно. Очень, да, но вы знаете, открою вам секрет, я специально что-то не договариваю, что-то и так, почему? Потому что мне важно, чтобы вы начинали бы думать. Чтобы вы не просто вот так, да, вот, ну, где-то я пошучу, где-то там провокационно что-то скажу, чтобы вы думали бы, да, чтобы вы вот как-то вот анализировали бы и в том числе вот теребили бы себя, потому что когда что-то движется внутри, обязательно придет к какому-то результату. Когда ничего не движется, ничего не будет. Поэтому слава Богу, что у нас мы поспорим, где-то посмеемся, где-то пошутим, где-то не согласимся, и это хорошо, что не согласитесь. Но я всем вам желаю, вот, чтобы у вас это было бы порядок в семье и благополучно. Сами знаете, что от поведения самых близких людей зависит и наше с вами и здоровье, и счастье, и благополучие. И, ну и, в общем-то, так. Фу, ну что, договорился, правда, очень тема такая для меня очень важная тоже. Я люблю об этом говорить.